Гранд-отель располагался в нескольких минутах езды от восточных ворот резиденции, но из соображений безопасности открыты были только северные ворота. Автомобиль пролетел через них и почти сразу остановился. Дорога на восток была перекрыта. Адъютант развернулся и покатил к правительственному дворцу, а оттуда на западную эспланаду. Я вертелся на своем сиденье, чтобы лучше видеть Банерджи и принца. Не привык я сидеть впереди. Принц словно прочел мои мысли. «Иерархия — страшно неудобная штука, да, капитан?» — улыбнулся он. «В каком смысле, ваше высочество?» «Возьмите, к примеру, нас троих», — продолжал он. «Принц, полицейский инспектор и сержант. На первый взгляд очередность занятия мест очевидна, но жизнь редко бывает столь проста». Он показал на ворота бенгальского клуба, мимо которых мы как раз проезжали. «Я, может, и принц, но цвет моей кожи делает для меня невозможным вступление в данный благородный институт. То же касается и Банти. Для вас, англичанина, подобной проблемы не существует. В Калькутте для вас открыты все двери. И вот уже иерархия внезапно меняется, верно?» «Да, понимаю вас», — согласился я. «Но и это еще не конец истории», — продолжал он. «Наш друг Банти — брамин. И как член жреческой касты он имеет более высокий статус, чем даже принц, не говоря уже, боюсь, о внекастовом английском полицейском», — усмехнулся принц. «И вновь возникает иной иерархический порядок. И кто скажет, какой из трех наиболее обоснован?» «Принц, священник и полицейские едут мимо бенгальского клуба в Роллс-Ройсе», — пробормотал я. «Звучит как начало не слишком смешного анекдота».
«Напротив», — возразил принц, — «если подумать, на самом деле это очень смешно».
Я сосредоточился на дороге. Мы направлялись в сторону противоположную, той, где находился Гранд-отель. Я не представлял, насколько хорошо адъютант знаком с географией Калькутты, но пока создавалось впечатление, что примерно так же, как я с бульварами Тимбукту. «Вы знаете, куда едете?» — поинтересовался я. Адъютант метнул в меня взгляд, который запросто мог заморозить Ганг.
«Да», — процедил он. «К сожалению, дороги в сторону Чууринги перекрыты из-за религиозной процессии, поэтому нам пришлось выбрать альтернативный маршрут через Майдан».
Выбор казался странным, но, впрочем, день был прекрасен, и существовало немало способов провести его гораздо хуже, чем колесить по парку в открытом Роллс-Ройсе. На заднем сиденье несокрушим беседовал с принцем. «Итак, Ади, о чем ты хотел поговорить?» Я обернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как помрачнел принц. «Я получил несколько писем», — начал он, поигрывая бриллиантовой пуговицей на вороте туники. «Возможно, это ерунда, но когда я услышал от твоего брата, что ты теперь сержант сыскной полиции, подумал, что стоит спросить твоего совета».
«Что за письма?»
«Честно говоря, их и письмами всерьез не назовешь, скорее просто записки».
«Когда вы их получили?» — спросил я.
«На прошлой неделе, еще в Самбалпуре, за несколько дней до отъезда в Калькутту».
«Они при вас?»
«В моем номере», — ответил принц. «Скоро вы их увидите. Однако почему мы до сих пор не на месте?» Он раздраженно обратился к адъютанту. «Что происходит, Шикар?»
«Объезд, ваше высочество», — отозвался адъютант.
«Эти письма», — продолжил я, — «вы их показывали кому-нибудь?»
Принц кивнул в сторону Авроры.
«Только Шикару».
«А каким образом вы их получили? Мне кажется, нельзя просто так взять и отправить письмо наследному принцу Самбалпура по адресу Королевский дворец».
«Да, кстати, это забавно», — ответил принц. «Оба письма обнаружились в моей комнате. Первое под подушками на кровати, второе в кармане пиджака. И оба об одном и том же автомобиль замедлил ход перед крутым поворотом налево к Чууринге. Откуда ни возьмись, на дорогу перед нами выскочил человек в шафрановых одеждах индуистского священнослужителя. Размытое оранжевое пятно. Автомобиль резко дернулся, затормозив, а человек исчез где-то под передним мостом машины».
«Мы его сбили?» — встревожился принц, приподнимаясь с заднего сиденья.
Адъютант выругался, рывком открыл дверь и выскочил наружу. Обежал автомобиль, и я увидел, как он опустился на колени над распростертым пострадавшим. Внезапно раздался глухой удар,
болезненный звук плотного соприкосновения с человеческой плотью, и адъютант рухнул на землю. «Бог мой!» — воскликнул принц. Сверху ему лучше было видно место действия. Я рванул дверь, но прежде чем успел двинуться с места, человек в шафрановых одеждах уже был на ногах. Сквозь грязные, спутанные, спадавшие на лицо космы волос, дико сверкали глаза. Неряшливая борода растрепана, а на лбу странные вертикальные полоски, как будто намазанные пеплом. В руке его что-то блеснуло, и внутри у меня все похолодело. «Ложись!» — дергая застежку кобуры, заорал я, но принц застыл, как кролик, загипнотизированный коброй. Нападавший поднял револьвер и выстрелил. Первая пуля вдребезги разнесла ветровое стекло. Я видел, как несокрушим, вцепившись в принца, отчаянно пытается уложить его на сиденье. Поздно. Когда прогремели два следующих выстрела, я уже знал, что они найдут цель. Обе пули попали в грудь принца. Несколько секунд он еще держался на ногах, будто и впрямь был божеством, и пули прошли сквозь тело, не причинив вреда. А потом пятна ярко-алой крови расплылись по шелку туники, и он осел и обмяк, словно бумажный стаканчик в сезон дождей.